Благодаря процессу фотосинтеза и прочим биологическим происходящим на Земле процессам, она все время прибывает. Земли становится все время больше. Земля становится чуть-чуть толще в диаметре. Это означает, что все прошлое находится в ее глубине. Поэтому, если вы, господа, хотите узнать, что было много сотен или даже тысяч лет назад, придется обращаться к археологам, что мы сегодня и делаем. У нас в гостях Геннадий Иванов. Прошу любить и жаловать. Из далекого Узбекистана.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Конкретнее вы живете где? В Ташкенте?
В настоящее время я живу в Самарканде. Но работаю в Ферганской долине.
В Самарканде здорово. Хорошее место. Красивое.
Ферганская долина для вас привлекательна тем, что люди там живут давно, и поэтому археологических мест много.
Ферганская долина вообще очень интересное место, потому что в силу своих природных условий действительно люди начали там жить очень давно. Это по последним исследованиям в каменном веке, то есть миллион лет до наших дней. Это благодаря тому, что действительно там уникальные природные условия. Ведь Ферганская долина – это котлован. И там есть совершенно разные климатические условия. От пустыни центральной Ферганы до высокогорий, тех гор, которые ее окружают. И кроме того, Ферганская долина уникальна еще и тем, что это единственное место на земном шаре, где до сих пор сохранились реликтовые леса. Реликтовые леса фруктовые. Там есть, значит, дикий орех, то есть это ореховые леса, которые никогда никто не сажал, они были там всегда. Дикие яблони, естественно, раз они сохранились до наших дней, то они были доступны первобытному человеку, это его привлекало, он находил себе пищу, ну, кроме животных, естественно.
А если вы придете в реликтовый лес, это яблочко поедите, на что оно похоже? Это вроде райских яблочек?
Оно немножко кислее культивированных яблок, но вполне можно есть.
И ничего, не будет никаких неприятных последствий?
Никаких. А что касается грецкого ореха, то его ничем не отличите от того, что растет в саду.
Но для нас раскопки представляются нечто чем-то загадочным, непонятным и в истории, отстоящим от нас на большом расстоянии, но когда вы соприкасаетесь непосредственно с вещами, которых трогали те далекие предки, вы себе их начинаете представлять более реально, что ли. Так вот, этот самый миллион лет назад, что за публика жила в Ферганской долине?
Ну, я бы не назвал их публикой, потому что это еще не человек в прямом смысле слова, потому что это архантропы, это предки человека современного. Это одна из ступеней между обезьянами и людьми. Их отличало от животного мира только умение изготавливать себе каменное орудие труда и умение объединиться в какой-то коллектив, который, ну, еще не был социально развит, но, по крайней мере, они боролись за свою жизнь коллективно. Ну, это, конечно, есть и в животном мире, но от производства орудий труда это то основное, что их отличает. Поэтому говорить о человеке еще рано, это архантропы.
Ну вот архантропы, миллион, вы сказали, миллион.
Да,
а нашли ведь уже 35-миллионного человека, вот эту Лизу, или как ее зовут, в Кении. Вот какая громадная дистанция. Что ж, они все эти 34 миллиона... скажем так.
Они были
архантропами.
Ну, простите, я хочу вас поправить. Дело в том, что не 35 миллионов, а 3,5.
Разве?
Они 30... тоже прилично. 2,5 миллиона лет тоже немало.
Нет, ну это тоже действительно очень. Только 3,5?
Да.
Ох,
потом...
Я
потом, понимаете, дело в том, что вообще существует несколько теорий, откуда вообще началось развитие человека, то есть откуда идет линия. Вот по одной из них центром возникновения вообще человека и вот этой линии была Африка, по другой, значит, Африка и Юго-Восточная Азия. Но пока самые древние находки африканские, действительно. И потом... Понимаете, тут какая вещь. Если взять 3,5 миллиона, ну, допустим, хотя по другим данным это может быть 1,5 миллиона, то есть это еще точно, абсолютно точно не установлено, то из этих 3,5 миллионов, ведь на собственно человека, то есть Homo sapiens sapiensis, остается всего 40 тысяч лет. Все остальное – это предыдущая история развития, то есть история, когда из животного мира постепенно выделяется человек. И поэтому и там миллион, 3,5 миллиона – это все примерно одинаковые стадии развития. И кроме того, мы говорим о Африканской долине и миллионе. Но если взять теорию, по которой, значит, вообще человечество развивалось в Африке и потом только расселилось по всем остальным континентам, то вот как раз это тот самый рубеж, когда они выходят за пределы Африки.
Это очень интересно. Но почему вы сказали 40 тысяч? Это что, по наскальным рисункам? Или что это за рубеж 40 тысяч, понимаете?
40 тысяч лет до наших дней – это тот рубеж, когда появляется абсолютно современный человек, антропологически. Доказывается это многими методами, в том числе и чисто физическими. Например, есть методы по исследованию органических остатков, по исчезновению следов радиоактивных веществ. Они более или менее точные, конечно, с какой-то долей вероятия. Кроме того, значит, есть геологические методы, по которым каким-то образом, с той или иной долей вероятности можно установить, что это тогда было. Так вот, общепринято говорить о 40 тысячах. Естественно, что на разных территориях это может быть 39, это может быть 41, но в данном случае это уже не суть важна.
Но скачкообразность этого процесса заключается в том, что на рубеже 40 тысяч появляется современный нам человек, который резко по поведению и по своим привычкам отличается от всего, что происходило до этих 40 тысяч. В чем отличие вот этого человека от арха...
От неандертальца. От неандертальца в данном случае, потому что перед современным человеком был неандерталец. Дело в том, что вообще костных остатков этих людей, которые были до человека современного, не так много по всему миру. Но даже при том, что их не очень много, я не антрополог, поэтому я не могу называть точных цифр, я археолог все-таки. То, что есть, уже есть какие-то находки вроде как промежуточного звена между неандертальцем и человеком современным. Кроме того, возможны какие-то чисто природные катаклизмы, которые заставили мутировать неандертальца в человека современного. Ведь это тоже нельзя исключать. Это отстоит от нас так далеко, что говорить вот точно, как это все произошло, свидетелей, как вы понимаете, не осталось. Это просто невозможно. Но наука движется в этом направлении, и я надеюсь, что когда-нибудь она ответит на этот вопрос.
Вы знаете, вот по марксистской философии, вот эти знаменитые 5 укладов, чтобы сначала был рабовладельческий строй, потом там феодальный и так далее. Так вот, было замечательно, первобытно-общинный сначала, потом рабовладельческий. Так вот, был знаменитый анекдот, что стоит неандерталец и каменным топором высекает на скале лозунг: «Да здравствует рабовладельческий строй, светлая мечта всех неандертальцев». Вот. Так что тут еще пока, конечно, это как-то очень темно. Но почему? Вот вы говорите, немного остатков. Неужели недостаточно для того, чтобы прийти к каким-то определенным выводам?
Пока нет.
Интересно.
Пока нет. А что касается рабовладельческого общества как светлого будущего, тут, понимаете, вопрос вообще спорный. А поскольку я занимаюсь более ближней к нам историей, чем каменный век...
Вот именно рабовладельческим строем.
В частности. Вот. То выясняется, что, во-первых, рабовладельческий строй был не везде все-таки, как стадия. А во-вторых, вообще революционность перехода от одного строя к другому, она сомнительна. Потому что если убрать буржуазные революции, которые прокатились по всей Европе, и, в общем-то, которые просто констатировали уже факт перехода от одной формации к другой, они закрепили это законодательно. И убрать, социалистическую революцию в России, то все остальное происходило как-то эволюционно. Один переход от одного строя к другой. Мы не знаем никаких революций на переходе, например, от первобытного общинного к рабовладельскому или от рабовладельского к феодальному. Но нет таких. Поэтому...
Говорят, было серьезное восстание против матриархата, но история до этого ничего не донесла.
Восстание, может быть, и было, но это все-таки не революция, это разные вещи.
Должно было быть.
Да. Вы знаете, мы, конечно, отклоняемся, я просто последний вопрос так навскидку. Исходя из этой эволюционной теории, никак себе не могу представить, а как так получилось, с одной стороны, из какой-нибудь на реке Замбези черные-черные люди с синим отливом и, скажем, шведские там блондинки. Каким образом эволюция так раскрасила человечество в разные тона?
Понятно. Но опять, конечно, вопрос не по адресу, потому что я...
Не, мы сейчас перейдем...
Но я могу сказать вам. Дело в том, что все это упирается в чисто климатические условия. Это уже, в общем-то, достаточно хорошо разработано и достаточно хорошо доказано антропологами, что в связи с тем районом, где человек живет, у него обязательно со временем будут отклонения в ту или другую сторону. И то, что человек черный, в Африке, это как раз-таки результат того, что вот это жаркого климата. Кудрявость его именно от этого, потому что она создает шапку на голове, он таким образом не умирает от солнечного удара.
Вы знаете, есть такая шутка у Толстого в рассказе про воробьиху, где маленький воробей говорил, что ветер от того, что деревья качаются.
Да.
Это обратная логика, да. Некоторые присутствуют.
Сева, но я вам сочувствую сегодня, потому что вы ведете разговор как-то несколько вопреки вашим убеждениям.
А именно.
Ну, вы же креационист.
Я не креационист, я, господа, антиэволюционист, это совсем другое.
Ну вот, это совсем другое.
Да. Ой. То есть креационисты, они просто по Библии лупят рукой и говорят, что все, что в ней написано, буквально абсолютно буквальная правда. Нет, я просто скептически отношусь к теории эволюции, потому что она как бы ничего не может объяснить.
Ну, в данном случае генофонд... это не теория эволюции. А-а-а. Ведь расообразование и эволюция – это совершенно две разные вещи. Расообразование – это уже последствия эволюционного развития, это уже потом. Это уже просто в силу того... Вы же не отрицаете, что если вы будете долго под солнцем, вы загорите?
Это верно, но буры жили голландские, буры белокожие, жили в Южной Африке 400 лет, но ничего с ними не произошло. Как были бурами, так
и около 300.
350.
Значит,
хоть немного бы жили.
Но это не миллион, сэр.
Натанечка, ну хоть бы закурчавились чуть-чуть бы хотя бы.
Значит, больше все-таки времени.
Мало. Больше времени нужно. 300 лет, это миллион лет, это очень большая разница.
Я похожу по-научному. Вы мне докажите, тогда я вам поверю.
Ну, хорошо, да. Разговаривать с антропологом.
Хорошо. В следующий раз буду ждать этого случая. Вы здесь были на конференции по стеклу, как я понимаю. И привезли с собой фотографии кое-чего, что вы...
Нашли. Дело в том, что, не совсем конференция, это конгресс. 16-й международный конгресс по истории стекла. Уже 16-й по счету, он проходит обычно в Лондоне, но бывает в Нью-Йорке, то есть в зависимости от того, где, значит, его организаторы организовывают. Конгресс этот очень интересный тем, что там, не только тем, что съезжается со всего мира, специалисты по стеклу, это, в общем, узкая специализация, а тем, что там одновременно встречаются искусствоведы, которые занимаются, значит, внешним видом этих стеклянных изделий, встречаются химики, которые занимаются составом этих стекол, и технологи, которые разрабатывают изучают технологию производства. Ну, в случае со мной я не отношусь, значит, ни к тем, ни к другим, ни к третьим. Просто все гораздо проще. Я в последнее время работаю на очень интересном памятнике. Это древнее городище Кува Ферганской области Узбекистана, где в X-XII веке был своего рода центр по производству стекла для Ферганской долины. И поэтому в результате раскопок уже накопилось достаточно материала, который можно показывать всему миру. То есть там прекрасные образцы стеклянной посуды, причем цветного стекла, начиная от абсолютно прозрачного до черного. Там и синяя, и красная, и коричневая, и зеленая, какое угодно, и совершенно разные формы. Все это, к сожалению, у нас радио, я не могу показать просто.
Ну да, да.
Вот, но во всяком случае, это все на таком высоком уровне, что, вы знаете, когда я работаю, подходят люди, которые живут рядом с этим археологическим
камнем. Говорят, продай.
Они мне не верят, что это не современное.
А но то, что прозрачное, они большие куски или только очень маленькие? У меня мама была стекольщиком, я знаю, что самое страшное было научиться делать большие.
По-разному. От, значит, оконного стекла...
Поэтому не было больших
окон. От оконного стекла, которое размером примерно... Оно обычно было круглое, диаметром где-то сантиметров 20-25.
Ого!
Да. И кончая графинами. Высотой до 30 сантиметров.
То есть здорово выдували уже.
Да, причем стекло было очень дешевым в этом городе.
В отличие от Запада.
Да, я знаю это потому, что из стекла делали горшки для детских колыбелей. Вот по значит, местным традициям, ведь ребенка пеленали в колыбели, а для того, чтобы он не мочил на чем он лежит, то специально в дно этой колыбели, оно обычно керамический горшок и специальными трубочками отводилось туда все.
Ничего себе.
Так вот, в Куве делали стеклянное.
В 10-11 веке?
Да, ничего. Поскольку стекло было уже достаточно дешевым. Но это гигиеничнее, намного
очень дорого. А на Западе в то время на стекло уже было вообще невероятно дорогим. Налоги брали, как известно.
Скажите, да. Пожалуйста, а эта поверхность этой посуды, она гладкая такая, ведь, так сказать, ну, глазури же не было.
Ну, это стекло.
Да, просто...
На керамике была.
На керамике была, да.
А стекло само по себе гладкое.
И оно было гладкое.
Я же вам только что сказал, что люди, которые не занимаются историей археологии, они просто не верят мне, что это не современное. Оно иногда по дизайну гораздо лучше того, что мы видим в магазинах.
Понимаете? Не сомневаюсь. Но скажите, это вот она, скажем, если круглая посудина, так она действительно круглая?
Абсолютно.
Абсолютно.
Нет, ну, естественно, что бывают разные. Когда это выдувается в форме, то она абсолютно круглая. Если это выдувается свободным выдувом, ну тут уж как Бог на душу положит, тут уж извините.
А раннее стекло на какой исторической отметке появляется?
Где-то с 8 века нашей эры. У нас.
И происхождение его неизвестно, да?
Происхождение, в общем-то, местное по сырью. Но дело в том, что говорить о раннем стекле тут тоже очень сложно, потому что я говорю сейчас о стеклянной посуде. На самом деле стекло, стеклянная паста, из которой делали бусы, оно появляется задолго до этого времени. Оно появляется до нашей эры, оно появляется в эпоху бронзы. И вот эти стеклянные бусы, это по составу это тоже стекло. Единственное, что оно цветное, оно непрозрачное. Но это тоже стекло. Поэтому говорить, откуда появляется, да было оно.
Но просто прозрачность, это... видимо, самое важное в этом деле, потому что...
Для посуды,
конечно, были в старые времена...
Посуды, да, для украшений наоборот. Чем оно непрозрачнее, чем...
Да, но может, они еще и окна действительно делали, или не было этого?
Ну, понимаете, по тем остаткам нам трудно судить, но поскольку есть цветное стекло, то витражи возможны, во всяком случае.
И, наконец, чем они красили? Как они вводили краску в стекломассу?
Краски как таковой не было. Это зависит от того, какие минералы добавлялись.
Ага.
Вот по химическому составу стекло, если в него добавляется, например, окись меди, ну, в каком-то количестве, опять же, я не технолог, то она становится зеленоватым. Ага. И так далее. Определенные минералы при добавлении в массу стекла, они придают цвет.
И они уже знали. Какие, да. Какой
несомненно.
Цвет придавать.
Они это знали раньше, чем начались делать прозрачное стекло, потому что они уже делали разноцветные бусы, полосчатые, глазчатые и так далее.
Чего
из себе. Разных кусочков стекла, которое сплавлялось потом.
Но вы находили, вы только что упомянули бронзу или эпоху бронзы, вы находили бронзовые орудия, топоры оружие.
Да. Естественно, потому что...
Исторический какой-то период.
Ну, для Ферганы это 12-8 век до нашей эры. Для Ферганской
до.
Эры. До.
Да.
Нашей эры.
А стекло после, 8-й после.
А это 8-й нашей эры. То есть
ну
это,
да, полторы часа
через 1600 лет.
Что из себя представляют эти бронзовые орудия? Можно ли ими пользоваться, скажем, сегодня?
Вполне. Если вы не очень привередливы и не хотите, значит, чтобы, когда вы броетесь, то не царапало, то вы можете бронзовым ножом, в общем, побриться, если хорошо его наточить, по степени острости. Естественно, что бронза быстрее затупится, это несомненно, потому что она мягче железа. Но как колющее, как режущее орудие, оно вполне было на уровне. Единственное, что оно было достаточно дорогим и все-таки не таким долговечным, не всегда острым. Поэтому бронза так до конца и не вытеснила каменное орудие. Mm-hmm. Например, каменные серпы все-таки были в основном, хотя были и бронзовые, но в основном работали каменными серпами. И только железо смогло полностью вытеснить бронзу и отодвинуть ее уже только в разряд каких-то украшений, в разряд какой-то специальной посуды там.
Скажите, вот когда вы находили стеклянные изделия, находили ли вы мастерские, где эти изделия, скажем, где как смешивались, как получались стекло? Это находят или нет?
Ну, в данном случае мне не повезло, я пока еще такую мастерскую, где делали стекло, не нашел. Но у меня уже есть одна комната, в которой, скорее всего, посуду выдували. Потому что там стоит небольшой горн для получения достаточно высокой температуры, определенной конструкции, и очень много обломков стекла на полу, то есть целый слой брака. Совершенно очевидно, что там вот производили эту посуду, но стекло там не делали, стекло делали где-то в другом месте.
Ага.
Ну, это мне еще предстоит, работа на этом памятнике не закончена.
Да, а что значит закончена работа? Что можно сказать? Когда можно сказать, что работа закончена?
Вообще-то у нас работа обычно сезонная каждый год. Uh-huh. То есть мы работаем 2, 3, 4 месяца. Зимой мы обрабатываем материалы. Когда работа закончена? Ну, когда или окончательно решены все вопросы, или прекращается финансирование этих работ. Вот тогда они заканчиваются.
Да, вот когда прекращается финансирование.
Кстати, по финансированию кто-то ваши работы там финансирует?
Значит, в последнее время так получилось, что мы работаем на этом памятнике благодаря спонсорской помощи Ассоциации по культурному обмену, которая находится в Лондоне. То есть это спонсорская помощь.
Прекрасно.
Но она международная или английская?
Она английская. Организация английская, но, значит, она благотворительная, оказывает помощь далеко, как раз-таки, наоборот, не в Англии. Они строят школы в Африке, они, значит, строят какие-то госпитали в Азии. Но в данном случае помогают вот мне грантами на мои научные исследования.
Ну и несколько слов еще о бронзовом оружии и орудиях. Вы себе представляете, как их делали? По технологии, видимо, это возможно было, потому что температура плавления относительно невысокая, и это можно было на месте.
Да, мы довольно хорошо представляем себе, потому что на памятниках эпохи бронзы находятся, довольно часто находят специальные формы для отливки. В основном, значит, орудия делались способом отливки.
Угу.
Вот. В тех случаях, когда это были украшения, ну, там могла применяться ковка из каких-то заготовок, проволочек и так далее. Но если это было оружие, то оно обязательно было литое.
А опоки вот эти из чего делали? Как сейчас на заводах, там из песка или там какие-то
формы? Нет, это обычно каменные, из песчаника вырезали специальные формы, две половинки, которые соединялись для того, чтобы залить в эту форму расплавленную бронзу. И когда она остывала, то их просто разъединяли и вынимали оттуда готовое орудие.
Угу. И есть очень много изящных изделий. Я видел какой-то бронзовый топорик по телевизору, правда, чуть ли не 5000 лет там до нашей эры. Изящнейшая штука вообще.
Ну, понимаете, по моему глубокому убеждению, человеку вообще чувство прекрасного дано как-то сразу. И уверяю вас, что дизайнеры того времени были ничуть не хуже наших. Вот там учитывалась не только функциональность, но и какие-то эстетические характеристики тоже обязательно присутствуют.
Да. Тут вот в строку по поводу наших разговоров сегодня о раннем происхождении гомо сапиенса. Картины, вы знаете, наскальные во Франции, которые находят по точности линии, расцветки. Каждый раз просто дух захватывает.
Так не только во Франции.
Да.
Они во многих местах есть.
В России. Большой красоты и в России. Хотя люди академии не кончали. Ну что ж, господа, в нашей беседе с археологом Геннадием Ивановым мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги заложат свои рубрики. Давайте сыграем что-нибудь, может быть, музыкальное. Давайте сыграем Джурабек Набиев. Он поет «Дел-Хуруш», и это как бы музыкальная иллюстрация района, в котором археологические раскопки происходят. Произведение сыграно не полностью, но достаточно для того, чтобы представить, или вернее составить представление о творчестве Нурабега Набиева. А сейчас мы все-таки сделаем перерыв в нашем разговоре, и Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Я недавно упоминала о склонности британцев ко всякого рода эксцентричному поведению, рассказывая туристы, которые ходят по стране, если помните, с рюкзаком за спиной, но в чем мать родила.
А другой висит сейчас на
пятой. О, вот о нем и пойдет речь.
А, ну...
Не опережать. Но реагируют на эти эксцентричные выходки у нас по-разному, как выясняется. Вот сейчас новое чудачество, о котором уже упомянул Леонид Владимирович, но на сей раз чудачествует американец Дэвид Блейн. Правда, местом действия он все-таки выбрал Лондон. Что-то в этом есть. В минувшую пятницу он забрался в клетку из плексигласа и теперь висит над Темзой около Тауэрского моста. И будет висеть так 44 дня, то есть уже меньше осталось, если, конечно, выдержит. Он ничегошеньки не ест, только пьет воду. Готовился он к этому марафону всерьез и долго. Проходил всякие медицинские обследования, сильно прибавил в весе, чтобы было потом что спускать, и заодно выторговал себе многомиллионную сделку с телевизионной компанией. Сам Блейн сказал, что морально готов к голоду, одиночеству и скуке. У меня не будет ни еды, ни секса, ни телефона, ни телевизора, ни книг, ни музыки, ни возможности укрыться от чужих глаз, сказал он. Последнее заявление звучит несколько странно, если учесть вышеупомянутую сделку с телекомпанией и всю рекламную шумиху, которая сопровождалась подготовкой к поселению в клетке. Как мы говорили в юности, и вижу ясно, что чужие глаза, и чем больше, тем лучше, это именно то, о чем мечтал и мечтает Дэвид Блейн. Но, готовясь к своей акции, он не учел одного немаловажного обстоятельства, что дело будет происходить в Лондоне. Не только не было восторженных толп, но и те немногие британцы, которые пришли поглазеть на странное зрелище, не проявляли к страдальцу в клетке ни малейшего уважения. С Тауэрского моста его осыпали не только весьма грубыми ругательствами, но и швыряли в него, к счастью, не в него, а в плексиглас, бананы, яйца, мячи для игры в гольф, все на свете. Какой-то джентльмен, который решил понаблюдать за происходящим по телевизору, а не происходит в клетке, как вы понимаете, абсолютно ничего. И этот джентльмен настолько озверел от скуки, что он сел в машину, приехал к месту действия с индийским барабаном и начинал бить в него каждый раз, как только Блейн пытался уснуть. Просто исчезнуть вместе, так сказать. Странные здесь люди, вздыхает подружка Блейна, которую время от времени подвозят на специальной платформе к клетке, и она стирает в флексиглазе следы яиц, бананов и прочих, значит, вещиц. Когда Дэвид совершал какие-нибудь акции в Нью-Йорке, говорит она, там никогда не бывало ничего подобного. Зато пресса рукоплещет британцам, считая, что они раскусили шарлатана и реагируют на его трюкачество точно так же, как когда-то зрители реагировали на бездарных исполнителей в музыколах. Но ирония состоит в том, что не успел Дэвид Блейн заявить, что поставит мировой рекорд, как выяснилось, что до рекорда ему далеко, как до небес, и рекорд таки держит настоящий англичанин. Ибо некий Джордж Ферфилд еще в 1936 году провел в клетке 72 дня. До этого он еще сражался в Первую мировую, и его потравили газом немножко. Так вот, в 1936 году в Блэкпуле он провел в клетке 72 дня, правда, не только на воде, а на воде и сигаретах. Он выжил, получил приз 700 фунтов, огромные по тем временам деньги, но вынужден был потратить их целиком на врачей,
Ищи.
Чтобы как-то прийти в нормальное состояние. Ну, а Дэвид Блейн, как я уже сказала, получит несколько миллионов.
Как человек, голодавший 21 день в молодости, могу сказать, что голодать одно дело, а выходить из голода другое. И вот наш английский герой, видимо, потратился на врачей из-за того, что выхода из голода до тонкости не знал. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
13 сентября 1853 года, 150 лет назад, и 1923 года, 80 лет назад, с интервалом ровно в 70 лет, родились две женщины, трагические судьбы которых в чем-то сходны. 150 лет назад появилась на свет дворянка Софья Львовна Перовская. Она начала с восторженного идеализма, с любви к народу, ко всем обездоленным. Вступила в организацию «Народная воля», участвовала в подготовке двух покушений на царя-освободителя Александра II. После цареубийства 3 апреля 1881 года в возрасте 28 лет была повешена вместе с другими террористами, участниками преступления. 80 лет назад родилась Зоя Космодемьянская. Она тоже была идеалисткой. Она из любви к своей стране пошла, только-только окончив школу, в партизанский отряд. Партизаны эти отправили девушку одну, без всякой поддержки, поджигать сельскую конюшню, где немцы якобы держали своих лошадей. Ее поймали и повесили. К сожалению, вокруг ее гибели раздули чудовищную пропагандистскую кампанию, написали, что она перед смертью воскликнула: «Сталин с нами, Сталин придет». Устроили турне ее матери, Любови Тимофеевны Космодемьянской, по всей стране. Помню, как людям было жаль 18-летнюю мученицу, и как стыдно было читать и слушать пропагандный звон. 13 сентября 1943 года, 60 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета о награждении участников подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Когда оставшиеся в живых молодогвардейцы пришли получать ордена, они сказали вручавшему их Калинину, что ведь дело-то было совсем не так, что не было у них командира и комиссара, что Олег Кошевой, которого в газетах называют комиссаром, куда-то ушел из города, и никогда его труп не находили в какой-либо шахте и так далее. Калинин ответил, что, мол, мы возвеличили группу героев, и теперь, если вы хоть слово скажете, что было не так, то пеняйте на себя. Писатель Фадеев сочинил роман «Молодая гвардия», но идеологи ЦК забраковали книгу, потому что автор, дескать, не показал партийного руководства молодогвардейцами, а никакого руководства, понятно, не было, и Фадеев послушно переписал роман заново. 15 лет назад я рассказал об этом все в обороте, и в газете «Правда» появилась статья, что участница молодой гвардии Валерия Борц, у которой я был инструктором по парашютизму, будто бы собиралась на меня в суд подать. Надеюсь, Валя Борц, смелая парашютистка, и сегодня хранит обо мне такие же теплые воспоминания, как я о ней. 15 сентября 1938 года, 65 лет назад, в баварском имени Гитлера Берхтесгадене состоялась первая встреча нацистского диктатора с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом и премьер-министром Франции Эдуардом Даладье. Две недели спустя Чемберлен и Даладье подписали печально знаменитое Мюнхенское соглашение о том, что Германии разрешено отнять у Чехословакии Судетскую область. Чемберлен вернулся в Лондон и с трапа самолета провозгласил: «Я привез вам мир на эти годы». Но гитлеровцы захватили всю Чехословакию, что стало одной из причин Второй мировой войны. Всему миру был преподан урок, что агрессора нельзя умиротворить, а необходимо обуздать. Как тут не вспомнить, что Саддам Хусейн был дважды агрессором. Сперва против Ирана, потом против Кувейта. 16 сентября 1918 года, 85 лет назад, был учрежден первый советский орден, орден Красного Знамени. А первым кавалером этого ордена стал Василий Константинович Блюхер, будущий маршал Советского Союза, забитый до смерти при допросах в 1938 году. 17 сентября 1898 года, 105 лет назад, в украинском селе Карловка родился будущий академик, президент Всесоюзной сельскохозяйственной академии, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР Трофим Денисович Лысенко. Мало кто принес столько вреда сельскому хозяйству России, сколько этот псевдоученый. Он ловко использовал марксистскую фразеологию и разработал так называемую мичуринскую биологическую науку, отрицавшую классическую генетику. Он проповедовал, что при некоторых условиях из пшеницы может вырасти рожь, а кукушка способна превращаться в пеночку. Он обещал еровизировать высокоурожайную озимую пшеницу, превратить ее в летнюю культуру и завалить страну зерном и тому подобное. Сталин, а за ним Хрущев, любили и поощряли шарлатана. Мне, впрочем, говорили биологи, что Лысенко упорно верил в свои дикие теории. Многих-многих людей записали лысенковцы во вредителей, после чего таких людей сажали или даже расстреливали, как профессора Агола и профессора Левита, например. Был арестован и погиб в тюрьме выдающийся ботаник, академик Николай Иванович Вавилов. Только после отстранения Хрущева от власти закатилась звезда одержимого шарлатана. Он, однако, не понес никакого наказания. Умер Лысенко в 1976 году.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Геннадием Ивановым, археологом из Узбекистана. Геннадий, в археологии нет колебаний теоретических школ, таких, как, скажем, были в отечественной биологии. Или все же были какие-то исторические извивы о том, как трактовать найденное? Скажем, ну, я знаю, что вы сталинское время не застали, предположим.
Да, но, может быть, тогда только родился.
Но, может быть, вы слышали от старшего поколения. То есть была школа, скажем,
вы знаете,
исторической археологии?
Конкретно в самой археологии, наверное, каких-то больших колебаний не было. Потому что, ну, как-то трудно разделить то, что уже найдено из земли, на марксистские и не марксистские. Что касается трактования, то вот такие колебания уже были на основе этих археологических данных. То есть, когда этим занимались уже историки. То есть, были споры о том, был ли на территории Средней Азии рабовладельческий строй или не был, или, значит, какие-то особый азиатский способ производства. Но еще раз говорю, это уже не чисто археологические дела. Поэтому вот археологов, наверное, в меньшей степени это коснулось, хотя, конечно же, было гонение на вообще работы академика Мара о его теории о, значит, языкознании. Как известно, значит, самым большим языковедом в Советском Союзе был Иосиф Виссарионович Сталин.
О, да.
Да. И поэтому, значит, Мар ему как-то так не подошел. Конечно, у академика Мара были и заблуждения, как у любого ученого, но это не значит, что он был врагом народа. В общем-то, более или менее в археологии мирно уживаются различные точки зрения, и они разрешаются полюбовно, без концлагерей и без расстрелов.
Вы приехали из Узбекистана. Страна стала независимой, свободной, там, мы можем вкладывать любое понятие в это слово. В всяком случае, это независимое суверенное государство. И в свете этого вы, как археолог, прослеживаете, естественно, через раскопки историю страны, ну, в историческую глубину. Как складывалась этническая структура Узбекистана? Кто там был поначалу в первую очередь? Кто по этим долинам и степям скакал, ходил, ползал?
Понимаете, то дело Действительно, после приобретения независимости Узбекистана очень много внимания уделяется вообще происхождению узбекского народа, будем так говорить, потому что это не какая-то единая нация, это все-таки понятие более позднее. Если взять более древние времена, все-таки люди делились по племенному признаку или по территориальному. Само слово «узбек» появляется вообще на территории Узбекистана довольно поздно. Это с появлением, значит, кочевых узбекских племен, само слово. Вообще обозначение народа, который живет на территории Узбекистана, вот так общим этим именем, оно вообще с 1924 года. И да, ну да, потому что когда просто так назвали, до этого они немножко по-другому назывались. Значит, и оседлые земледельцы, узбеками назывались только действительно кочевые узбеки. Ну, это абсолютно не важно, потому что сам по себе народ очень древний, имеет очень богатую историю, и на протяжении многих тысячелетий складывался. И говорить сейчас о какой-то конкретной точке, когда появился, ну, это просто невозможно и будет неправильно.
Да, ну, хотя потому из кого складывался, тоже интересно.
Так в том-то и дело, что как любой народ, как любая нация, он имеет очень много корней. Нет какой-то единой прямой линии. Естественно, что на этой территории, на территории Узбекистана, постоянно присутствовало оседлое земледельское население, еще начиная с эпохи бронзы. Другое дело, что на него оказывали большое влияние скотоводы, которые жили в степной зоне, они постоянно, значит, вливались вот в то местное исконное земледельское население, которое здесь было. Происходило смешение этого. Все время происходило смешение, значит, не только в антропологическом плане, но и менялась языковая основа, менялась культурная основа. То есть это процесс очень длительный и постепенный, который вот, ну, в настоящее время перерос в то, что мы называем узбекским народом, в то, что мы называем узбекской культурой, и в то, что мы называем узбекским языком.
Да. Простите, я вас прервал, ради бога.
Простите. Пожалуйста, я слушаю вас.
Нет, у меня был вопрос, так сказать, назрел совершенно другого характера. Вот вы говорили о городе, который вы раскапывали.
Да.
А другие города такого рода в Ферганской долине есть? И если они есть, то как их находят?
Значит, что касается другие такие же города, то если точно такой же, то есть немножко больше по территории, но примерно такой же по времени, то есть с первых веков до нашей эры, вплоть до 13 века нашей эры, и который был бы центром каким-то в ремесленном производстве, центром административным, то есть еще одно городище, которое называется Ахсакет, это на Манганской области. Но это не значит, что нет других городов, потому что вот только этим летом я вернулся из раскопок, которые проводит Институт археологии Академии наук Узбекистана на территории Анижанской области. Это поселение Далеберезин-Тепа. 25 гектар это поселение занимает. И там, значит, все это было довольно плотно, ну, застроено, говорит, не получается, потому что там были и шалаши, и землянки, и какие-то сырцовые постройки. Но все это окружено было оборонительными стенами, и жили люди там 3000 лет тому назад. То есть это где-то 12-8 век до нашей эры, то есть в эпоху бронзы. И недаром это место называется одним из древнейших, ну если не городов, то протогородов, потому что по плотности застройки, по территории, потому что там есть оборонительные сооружения, цитадель отдельно. Это уже что-то, какая-то структура социальная, напоминающая город. Вот. Есть города более поздние, эпохи раннего железа, то есть вообще-то есть, это только на территории Ферганской долины. Есть город Узген, который существует до наших, но это на территории Киргизии, не на территории Узбекистана, хотя в Ферганской долине. И вообще Узбекистан очень богат на памятники истории. Если в Ферганской долине нет, допустим, следов греческого влияния, то юг Узбекистана хранит, значит, следы Александра Македонского. Да, потому что он был там. Он был на территории Сурхандаринской области, он был в районе Термеза.
Смотри, я всего 33 года жил.
Он был в районе Самарканда, понимаете? Самарканд вообще один из древнейших городов. Тут произошла неожиданная ошибка, когда, значит, праздновали юбилей а Самарканду, значит, 2500-летие, в общем-то, исходили из того, что он был чуть-чуть раньше, чем завоевание Александра Македонского 4 века, который, историки которого пишут о Марканде, о Самарканде уже. Так вот, современные археологические раскопки показывают, что город был раньше, он был уже 2750 лет тому назад. То есть, получается, юбилей в 2500, он как бы вот отпраздновали его, а теперь уже...
Зазря.
А теперь нужно праздновать новый юбилей, потому что археологи донесли вот такие...
Это замечательно и интересно, но все же. Ведь вот Самарканд, скажем, он стоял и стоит 2750 лет, также другие города. Ну, а вот те города, о которых вы говорите, вот раскопки, они ушли в землю. Вот... Как,
в
чем разница?
Ну, во-первых, их никто не засыпал. Они как раз стоят над землей, в виде холмов. Объясняется все это очень просто. А в Средней Азии, или как сейчас принято называть, в Центральной
Центральная Азия.
А практически вся архитектура глинобитная. Это или сырцовый кирпич, или просто глинобитная, это глина, которая, значит, укладывает таким образом, чтобы это плотно лежало. Так вот, рано или поздно глинобитная постройка просто обязана развалиться в силу климатических условий, в смысле дождя, там, снега и так далее. И когда она разваливается, то она, естественно, засыпает свои нижние части. То есть, если стена, например, стоит трехметровая, то метра полтора будет засыпана тем, что сверху упало.
Угу.
Таким образом, образовывается слой. Естественно, что никто бульдозерами это не убирал. Срывать это вручную тоже никакого смысла нет. Это просто все разравнивалось и сверху строилось заново. И таким образом, город, который существует на протяжении тысячелетий, он, естественно, будет расти вверх. Он как слоеный пирог состоит из слоев, которые относятся к разным временам.
Очень интересно. Это чрезвычайно интересно, сам процесс. Но, допустим, вот холм. В Ферганской долине холмов довольно много. Как отличить вот просто идет... холм? Да. От холма,
под идет которым... Идет археолог, палочкой играет и говорит, да. Ба!
Я понимаю, вам это интересно, вы, наверное, хотите стать археологом, чтобы я вас всему научил.
Сразу. А нет, нет, мы хотим...
А это профессиональный секрет, который нельзя выдавать.
Нет, никакого профессионального секрета нет. Дело в том, что, ну, во-первых, действительно это профессиональное дело. Для того, чтобы быть археологом, нужно сначала учиться просто-напросто. А потом уже, конечно, нужен глаз. Ну, на самом деле, все не так сложно. Дело в том, что на любом месте, где человек когда-то жил, он обязательно оставляет следы своего присутствия. Одно дело холм, на котором ничего, кроме камней, там нет, а другое дело, когда идешь, у тебя под ногами обломки керамики, обломки стекла, монеты, в конце концов.
На поверхности.
Прямо на поверхности, потому что ведь рано или поздно этот холм все равно водой размывается.
Эрозия какая-то.
Да, и все новые и новые вещи оказываются на поверхности. И там можно ежегодно все собирать до конца, и на следующий год опять это все будет. Так что это все видно.
А деньги откуда брались в то время? Это местная чеканка или они завозились из арабских стран?
Нет, это естественно местная чеканка. Если вот про то время, когда стекло, то есть...
Это уже 8 век нашей эры.
Ну, начиная с 8 века, то есть, по идее, это 8 век, это когда арабы приходят на территорию Центральной Азии, вообще, когда они завоевывают ту же Фергану. Правда, они брали Фергану в течение столетия, весь 8 век, с переменным успехом. Но, тем не менее... Монеты местные. Другое дело, что они выпускали, если это арабское время, выпускались с именем халифа. То есть, поскольку это мусульманская страна. Но там же дальше могло быть имя правителя и имя местного, значит, управителя той или иной области. И в конце концов, город, где они чеканились. Но это чеканные монеты. Более ранние монеты, например, Кушанского царства, они были литыми. Вот. И периода предарабского тоже были литыми, а после арабского звания они все были чеканные. Медные, ну, в смысле бронзовые или серебряные.
И вот последнее, что мне всегда было непонятно, с чего это вдруг началось великое переселение народов? Мы же знаем, что человека с места сдвинуть практически невозможно. Живет ли он в юрте, сидит ли на диване. Сидит он, ему хорошо. Зачем он вообще потащится за 1000 верст куда-то в соседнюю страну и далее?
Ну, во-первых, значит, не всегда за 1000 верст. А гораздо чаще это цепная реакция. Один народ толкнул другой, тот толкнул третий и так далее. Хотя были, конечно, такие гуны, как Атила, которые носились по всей Европе, но это уже результат Это уже результат той цепной реакции, которая началась в степи. И для того, чтобы понять этот результат, нужно знать вообще схему жизни в степи. Ведь великое переселение народов началось именно из-за того, что двинулось кочевое население. Оно вообще более подвижно. И кроме того, есть такая закономерность, что когда все благополучно, то в кочевой степи происходит перенаселение. Когда земли для того, чтобы в опасании достаточное количество скота, чтобы прокормить весь народ, просто не хватает. И они, это не просто стремление ограбить там соседа, это не просто стремление, значит, получить больше, чем у него есть. Это печальная необходимость. Они ради выживания они должны захватывать другую территорию, которая кем-то занята. Отсюда начинается, собственно говоря, первая подвижка, первая волна, а дальше уже цепная реакция.
Но степь ведь безгранична, огромная.
Это вам так кажется.
До горизонта. Сколько же скота надо было иметь?
Это вам так кажется. Степь имеет свои ресурсы, и больше, чем там может прокормиться животных, она прокормить не может.
Ну хорошо.
Воевать надо было, чтобы побольше народу умирало?
Наше время скоро кончится, а один вопрос остается не совсем понятным. Вот нашли что-то, вот надо разрабатывать. С чего это начинается? Вот как это делается, план, финансирование, я не знаю. Понимаете, с чего начинаются работы? Как она, чьими руками она делается?
Во-первых, это каждый раз по-разному. То есть каждый археолог, который работает и в Узбекистане, и не в Узбекистане, это независимо, не зависит ни от страны, ни от национальности. Вообще сама наука археология – это прежде всего люди, которые занимаются теми или иными темами. То есть у каждого археолога есть какая-то своя специализация.
Ну, то у вас стекло.
Нет, извините, у меня вообще история культуры Ферганской долины.
Ага.
Стекло – это побочный результат,
понятно.
Надо говорить. Вот. А у каждого человека есть свою тему. Но для того, чтобы получать данные для этой темы, для того, чтобы, значит, иметь источник какой-то, для историка он пошел в архив и прочитал документы, вот для него источник. Для археолога он, для того, чтобы получить источник для своих исследований, он должен копать памятники. Отсюда начинается что? Если он работает, например, над темой там, возникновения бронзовых культур на территории там, энной области, то, естественно, он будет искать памятники эпохи бронзы для того, чтобы их изучить, для того, чтобы выяснить, когда они появились и почему они кончились. Вот когда он их раскопал, это и есть тот материал, с которым он работает. Дальше он начинает сравнивать этот материал с другими регионами. Он начинает, значит, строить типологический ряд, как развивается та или иная вещь. В зависимости от времени. Это все нужно для того, чтобы потом выяснить конкретное время, потому что именно по моде, как это ни странно, чаще всего датируют. Потому что мода менялась и тогда тоже, и конкретно каждое время имело тот или иной тип посуды и тот или иной тип оружия.
Если вы нашли брюки клёш, это 53-й год, если брюки, это 62-й.
Примерно так, да. Брюки мы не находим, но все другое точно так же меняется, как и брюки. Вот. Ну, естественно, что для раскопок нужны деньги. Тоже начинаются поиски. Если человек работает в системе Академии наук, то это более или менее просто. Потому что на исследование в Академии наук выделяется на Институт археологии какие-то деньги, на которые, значит, согласно тем, распределяются на те или иные экспедиции. Если человек работает в музее, тем сложнее, потому что для научных исследований там меньше финансирования. Поэтому, как вот в данном случае, приходится искать спонсоров.
Угу. Вы сами лопатой владеете?
А интересно, кто же рабочего научит, если я сам не смогу ему показать этого? Да? Хотя это не мой инструмент. Мой инструмент – нож, кисточка.
Это мой инструмент. Вы уже самые тонкие там детали зачищаете.
Ну, естественно. Да и рабочие, в общем-то, им махать, копать лопатой совсем не обязательно. Главное, чтобы убирать то, что я наковырял. Ну, в редких случаях, когда заведомо слой без находок, тогда можно позволить себе, значит, лопатой выковырить и выбросить. Но, в общем-то, все делается достаточно осторожно.
Как только вы что-то нашли, тут все замедляется мгновенно.
Да, в это время рабочие убирают то, что уже лежит в стороне, то, что нужно откинуть подальше.
А вы, так сказать,
лицом прямо приникнув к находке, щеточкой и кисточкой расчищаете?
Это зависит от того, какая находка, и потом не всегда я, ведь кроме... На объекте работает обычно не один археолог. Я как руководитель этих работ могу, но у меня могут быть лаборанты, которые как раз вот то и делают, что очищают конкретные вещи.
А радикулитом страдали?
Да, конечно, я сегодня сижу на земле, как же.
Ну что же... Желаю вам успехов в ваших, ваших научных изысканиях. Господа, Геннадий Иванов, благодарим его за то, что он был у нас в гостях и рассказал о раскопках в Ферганской долине в Узбекистане. Мы же с вами прощаемся до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо!